Лев Толстой. «Метель». Часть первая. В 7:00 вечера я, напившись чаю, выехал со станции, которой название уже не помню, но помню где-то в земле войска Донского, около Новочеркасска. Было уже темно, когда я, закутавшись в шубу и полость, рядом с Алёшкой уселся в сани. За станционным домом казалось тепло и тихо, хотя снегу не было сверху, над головой не виднелось ни одной звездочки, и небо казалось чрезвычайно низким и черным, сравнительно с чистой снежной равниной, расстилавшейся впереди нас. Едва миновав темные фигуры мельниц, из которых одна неуклюже махала своими большими крыльями, и выехав за станицу, я заметил, что дорога стала тяжелее и засыпаннее. Ветер сильнее стал дуть мне в левую сторону, заносить в бок хвосты и гривы лошадей и упрямо поднимать и относить снег, разрываемый полозьями и копытами. Колокольчик стал замирать. Струйка холодного воздуха пробежала через какое-то отверстие в рукаве за спину, и мне пришел в голову совет смотрителя не ездить лучше, чтобы не проплутать всю ночь и не замерзнуть дорогой. «Не заблудиться бы нам», — сказал я ямщику. Но, не получив ответа, яснее предложил вопрос. «Что, доедем до станции, ямщик? Не заблудимся?» «А бог знает», — отвечал он мне, не поворачивая головы. «Вишь, какая поземная расходится. Ничего дороги не видать. Господи, батюшка!» «Да ты скажи лучше, надеешься ты довести до станции или нет?» — продолжал я спрашивать. «Доедем ли?» «Должны доехать», — сказал ямщик. И продолжал говорить что-то, чего уже я не мог расслышать за ветром. Ворочаться мне не хотелось, но и проплутать всю ночь в мороз и метель в совершенно голой степи, какова эта часть земли войска Донского, казалось очень невесело. При том же, несмотря на то, что в темноте я не мог рассмотреть его хорошенько, ямщик мой почему-то мне не нравился и не внушал к себе доверия. Он сидел совершенно посередине, с ногами, а не сбоку, роста был слишком большого, голос у него был ленивый, шапка какая-то неимская, большая, раскачивающаяся в разные стороны. Да и понукал он лошадей не так, как следует, а держа вожжи в обеих руках, точно как лакей, который сел на козлы за кучера. И главное, не доверял я ему почему-то за то, что у него уши были подвязаны платком. Одним словом, не нравилось и как будто не обещало ничего хорошего. Это серьезная сгорбленная спина, торчавшая передо мною. «А, по-моему, лучше бы воротиться», — сказал мне Алёшка. «Плутать-то что веселого?» «Господи, батюшка, вишь, несет какая кура. Ничего дороги не видать. Все глаза залепило. Господи, батюшка», — ворчал ямщик. Не проехали мы четверти часа, как ямщик, остановив лошадей, передал вожжи Алёшке, неловко выпростал ноги из сиденья и, хрустя большими сапогами по снегу, пошел искать дорогу. «Что? Куда ты? Сбились, что ли?» — спрашивал я. Но ямщик не отвечал мне, а, отвернув лицо в сторону от ветра, который сёк ему глаза, отошел от саней. «Ну что, есть?» — повторил я, когда он вернулся. «Нету ничего», — сказал он мне вдруг нетерпеливо и с досадой, как будто я был виноват в том, что он сбился с дороги, и, медлительно опять просунув свои большие ноги в передок, стал разбирать вожжи замерзлыми рукавицами. «Что ж будем делать?» — спросил я, когда мы снова тронулись. «Что ж делать? Поедем, куда Бог даст». И мы поехали, той же мелкой рысью, уже очевидно целиком, где по сыпучему в четверть снегу, где по хрупкому голому насту. Несмотря на то, что было холодно, снег на воротнике таял весьма скоро. Заметь низовая все усиливалось, и сверху начинал падать редкий сухой снег. Ясно было, что мы едем бог знает куда, потому что, проехав еще с четверть часа, мы не видали ни одного верстового столба. «Что? Как ты думаешь?» — спросил я опять ямщика. «Доедем мы до станции?» «До которой?» «Назад приедем, коли дать волю лошадям. Они привезут, а на ту вряд только себя погубить можно». «Ну так пускай назад», — сказал я. «И в самом деле». «Стало ворочаться?» — повторил ямщик. «Да, да, ворочайся». Ямщик пустил вожжи, лошади побежали шибче, и хотя я не заметил, чтобы мы поворачивали, ветер переменился, и скоро сквозь снег завиднелись мельницы. Ямщик приободрился и стал разговаривать. «А надысь так-то в заметь обратно с той станции поехали», — сказал он. «Да в стогах и ночевали, к утру только приехали. Спасибо, еще к стогам прибились, а то все бы чисто позамерзали, холод был. И то один ноги позаморозил, так 3 недели от них умирал». «А теперь ведь не холодно и потише стало», — сказал я. «Можно бы ехать». «Оно тепло-то тепло, да метет. Теперь взад так оно полегче кажет, а метет дюже. Ехать бы можно, кабы кульера или что по своей воле, а то ведь шутка ли, седока заморозишь. Как потом за вашу милость отвечать?» Часть вторая. В это время сзади нас послышались колокольчики нескольких троек, которые шибко догоняли нас. «Колокол кульерский», — сказал мой ямщик. «Один такой на всей станции есть». И действительно, колокольчик передовой тройки, звук которого уже ясно доносился по ветру, был чрезвычайно хорош. Чистый, звучный, басистый и дребезжащий немного. Как я потом узнал, это было охотницкое заведение. 3 колокольчика. Один большой в середине, с малиновым звоном, как называется, и 2 маленькие, подобранные в терцию. Звук этой терции и дребезжащей квинты, отзывавшейся в воздухе, был необыкновенно поразителен и странно хорош в этой пустынной глухой степи. «Пошта бежит», — сказал мой ямщик, когда передняя из 3 троек поравнялась с нами. «А что дорога? Проехать можно?» — крикнул он заднему из ямщиков. Но тот только крикнул на лошадей и не отвечал ему. Звук колокольчиков быстро замер на ветру, как только почта миновала нас. Должно быть, моему ямщику стало стыдно. «А то поедемте, бари», — сказал он мне. «Люди проехали, теперь же их следок свежий». Я согласился, и мы снова повернули против ветра и потащились вперед по глубокому снегу. Я смотрел сбоку на дорогу, чтобы не сбиться со следа, проложенного санями. Версты 2 след был виден ясно. Потом заметна стала только маленькая неровность под полозьями, а скоро уже я решительно не мог узнать, след ли это или просто наметенный слой снега. Глаза притупели смотреть на однообразное убегание снега под полозьями, и я стал глядеть прямо. 3-й верстовой столб мы еще видели, но 4-го никак не могли найти. Как и прежде, ездили и против ветра, и по ветру, и вправо, и влево, и, наконец, дошли до того, что ямщик говорил, будто мы сбились вправо, я говорил, что влево, а Алёшка доказывал, что мы вовсе едем назад. Снова мы несколько раз останавливались. Ямщик выпрастывал свои большие ноги и лазил искать дорогу, но все тщетно. Я тоже пошел был раз посмотреть, не дорога ли то, что мне мерещилось. Но едва я с трудом сделал шагов 6 против ветра и убедился, что везде были одинаковые однообразные белые слои снега, и дорога мне виднелась только в воображении, как уже я не видал саней. Я закричал: «Ямщик! Алёшка!» Но голос мой, я чувствовал, как ветер подхватывал прямо изо рта и уносил в одно мгновение куда-то прочь от меня. Я пошел туда, где были сани. Саней не было. Пошел направо. Тоже нет. Мне совестно вспомнить, каким громким, пронзительным, даже немного отчаянным голосом я закричал еще раз. «Ямщик!» Тогда как он был в 2 шагах от меня. Его черная фигура с кнутиком и с огромной свихнувшейся на бок шапкой вдруг выросла передо мной. Он провел меня к саням. «Еще спасибо, тепло», — сказал он. «А морозом хватит, беда, господи, батюшка!» «Пускай лошадей, пусть везут назад», — сказал я, усевшись в сани. «Привезут? А ямщик?» «Должны привезть». Он бросил вожжи, ударил 3 раза кнутиком по сиделке коренную, и мы опять поехали куда-то. Мы ехали с 30 минут. Вдруг впереди нас послышались опять знакомый мне охотницкий колокольчик и еще 2, но теперь они подвигались нам навстречу. Это были те же 3 тройки, уже сложившие почту и с обратными лошадьми, привязанными сзади, возвращавшиеся на станцию. Курьерская тройка крупных лошадей с охотницким колокольчиком шибко бежала впереди. В ней сидел один ямщик на облучке и бойко покрикивал. Сзади, в середине пустых саней, сидело по 2 ямщиков. Слышался их громкий и веселый говор. Один из них курил трубку, и искра, вспыхнувшая на ветру, осветила часть его лица. Глядя на них, мне стало стыдно, что я боялся ехать. И ямщик мой, должно быть, испытал то же чувство, потому что мы в один голос сказали «Поедем за ними».